Дорогие друзья, мы начинаем серию репортажей на сайте юношеской библиотеки «Наш герой». Каждый репортаж будет посвящен одному из 43 героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, живших в Республике Коми. Вы узнаете о жизни и подвиге героев, познакомитесь с фотографиями и архивными документами. Вашему вниманию будут представлены видео и аудиозаписи с воспоминаниями, а также виртуальные книжные выставки. Репортажи будут выходить по вторникам и четвергам. Не пропустите нашего героя. Первый репортаж о летчике авиации дальнего действия, герое Советского Союза, Агамирове Гоге Григорьевиче.
Выдержки из книги Александра Голованова «Дальняя бомбардировочная. Воспоминания главного маршала авиации». Глава, 1944 год. Словацкое восстание. А сейчас я хотела бы остановиться на боевой работе авиации дальнего действия по поддержке и обеспечению словацкого восстания. Так 4-я, так и 5-я гвардейские дивизии входили в состав 4-го гвардейского авиационно-комерского корпуса дальнего действия, который командовал генерал-лейтенант авиации Георгий Семенович Счетчиков. Более 2000 боевых самолетов произвели экипажи авиации по обеспечению словацкого восстания, сделав огромное количество посадок на аэродром Три Дуба. В общей сложности на аэродром Три Дуба было доставлено порядком 2500 человек личного состава, более 1000 тонн различного военного груза, многие сотни людей были вывезены. Нельзя, конечно, здесь обойти молчанием и личный состав этих полков и соединений, которые, летая на выполнение боевых заданий, можно сказать, не покладая рук, стремились сделать все, что в силах, чтобы помочь своим боевым словацким товарищам, в числе которых командир эскадрильи Гога Григорьевич Агамиров. Помощь югославским партизанам. По завершению Тегеранской конференции еще на Бакинском аэродроме Сталин дал указание ускорить организацию планомерных полетов в Югославию. Куда же нам доставлять груз, чтобы он попал по назначению и не оказался в руках врага? Фронт, если можно так выразиться, дышит. Да и фронта так такового, который мы привыкли представлять себе, по сути дела, нет. А летать туда нужно 1300 километров, доставить точно по адресу все находящееся на бортах самолета, для чего нужно обязательно обнаружить адресата, не говоря уже о том, что почти весь путь предстоит пройти на территории, занятой противником. Так, в связи с боевыми действиями, исключались одни места доставки вооружений и боеприпасов, и возникали другие. Для планомерного обеспечения югославских партизан была организована авиационная группа с базированием на Украине. Одним из первых, кто начал регулярные полеты в Югославию, были экипажи Александра Давыдова со штурманом Василием Тузовым, Константина Кудряшова со штурманом Федором Румянцевым, Гоги Агамирова со штурманом Иваном Гвоздевым. Командиры кораблей были классными летчиками, налетавшими до войны огромное количество часов на трассах гражданского воздушного флота и имевшие большое количество боевых вылетов во время Великой Отечественной войны. Число экипажей, принимавших участие в полетах к партизанам Югославии, стремительно нарастало. И в скором времени на выполнение этой труднейшей, опаснейшей и важнейшей задачи была задействована целая дивизия 4-го гвардейского авиационного корпуса. Почему работу экипажей, принимавшие участие в полетах, к югославским партизанам я называю труднейшей, опаснейшей и важнейшей? Ведь всякая боевая работа на войне и трудная, и сложная, и опасная. Дело в том, что всякий раз, вылетая на выполнение полученного задания, экипаж отправлялся в неизвестность. Прежде всего, ему не было известна погода по всему маршруту, за исключением того места, куда он летит. А местная погода, как мы знаем, меняется довольно часто. Преодолев линию фронта и более чем тысячекилометровый маршрут, весьма нередко в сложных метеорологических условиях, при обледенении и вне видимости земных ориентиров, экипаж, естественно, не мог точно знать, пользуясь только расчетом времени, куда он фактически вышел, и, установив зрительную связь с земной поверхностью, должен был определить свое местонахождение, после чего приступить к отысканию цели, которая обычно обозначалась кострами определенной конфигурации. Сложность и опасность полета в горной местности по розыску площадок и сбросу грузов с минимальной возможностью высоты, чтобы гарантировать попадание их в руки адресата, а не врага, и избегание столкновения с горами, обязывали экипаж быть предельно внимательным. Я уже здесь не говорю о возможной встрече с истребителями, о преодолении других средств противовоздушной обороны противника через районы, из-за которых ограниченного количества топлива приходилось летать напрямую. Однако, несмотря ни на какие трудности, все экипажи дивизии летали с большим желанием на выполнение этих задач, зная, что они делают это ради братской помощи югославским партизанам в их тяжелой борьбе. Поначалу каждый экипаж самостоятельно выполнял свою задачу, приходя в заданный район и отыскивая свою цель. В связи с ограниченным количеством горючего маршрута, как правило, прокладывался напрямую. Киев, Субботица, цель. Экипажам приходилось пересекать районы, которые были насыщены средством ПВО, как на территории Румынии и Венгрии, так и на территории самой Югославии. Имея данные о наших полетах в Югославию, немцы устраивали зенитную артиллерию и в Карпатах, именно в тех районах, где пролегали маршрут самолетов. Прежде всего было решено, что для надежности и уверенности выхода в район цели в сложных метеорологических условиях впереди группы самолетов примерно за полчаса вылетает лидер, который передает условия полета экипажам, следующий за ним. Каждая упаковка, каждый мешок, находившийся на том или ином самолете, имели маркировку, присвоенную тому экипажу, который их доставлял. Задание считалось выполненным лишь тогда, когда с места назначения получалось подтверждение о получении всего, что значилось на борту этого корабля. Естественно, экипажи всякий раз с нетерпением ждали сообщения о результатах своей работы. Так постепенно от сложного к более простому входила в повседневный быт авиации дальнего действия работа по обеспечению югославских партизан. Названные и многие другие авиаторы были награждены советскими и югославскими орденами. Я назвал несколько десятков фамилий просто на выбор, и это совершенно не значит, что другие не заслуживают быть упомянутыми. Стали героями Советского Союза и были награждены югославскими орденами «Партизанская звезда» первой степени Гога Григорьевич Агамиров, Александр Алексеевич Боленко, Александр Дмитриевич Давыдов, Владимир Порфирьевич Драгомирецкий, Константин Михайлович Кудряшов, Федор Селиверстович Румянцев. Преобразование авиации дальнего действия в 18-ю воздушную армию. Авиация дальнего действия была преобразована в 18-ю воздушную армию, и я стал ее командующим. Все эти события произошли в декабре 1944 года. Надо сказать, что они никак не повлияли на боевую деятельность частей и соединений. И по сути дела все, что было у нас, осталось и в 18-й воздушной армии. Метеорологические условия в ноябре и декабре были очень плохими и практически исключали возможность нормальной боевой деятельности. Все же при малейшей возможности экипажи продолжали наносить удары по войскам противника. Так продолжались налеты на порты Мемель, Виндава и Либава, а также полеты на уничтожение железнодорожных эшелонов и техники на узлах Прешев, Зволин, Лучинец, Дер в интересах 2-го и 4-го украинских фронтов. Летали мы и по тылам противника, выполняя специальные задания. В ноябре 1944 года авиация дальнего действия пополнилась новой когортой героев Советского Союза. 5 ноября указом Президиума Верховного Совета это высокое звание получил 31 летчик, в том числе гвардии капитан Агамиров Гога Григорьевич.